традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19.05», я всех приветствую, микрофон Александр Капков, это программа «Баррикады», она говорит Москва, ближайший час наша тема, так называемая транзитная война, довольно серьезное слово для этой ситуации придумали, представляю вам наших гостей, Юрий Савелов, Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Член Президиума общественной организации «Опора России», предприниматель, это важно, потому что по другую сторону баррикад, также предприниматель Дмитрий Потапенко, Дмитрий Валерьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер, управляющий партнер Management Development Group. И прежде всего, делаю это традиционно, в самом начале программы, хочу, чтобы каждый заявил свою позицию по этому вопросу. У нас достаточно много информации, ситуация развивалась, начиная с пятницы, это было 14... Я уже не помню, какое это было февраля, честно вам скажу, да и до сегодняшнего дня. Сегодня мы знаем уже ответы официальные обеих сторон, мы знаем уже, что ситуация... близится к разрешению, никого уже не блокируют. И того, по всей этой ситуации, Дмитрий Валерьевич, вас первым попрошу дать свой комментарий.
Ну, собственно говоря, мы, по сути дела, собрались на излете этой ситуации. Комментировать-то особо-то банально нечего. Но самое основное, надо понимать, что то, о чем я говорил в некоторых уже комментариях, что основная проблема была бы, если бы долго затянулась эта так называемая транзитная война. А если говорить, собственно говоря, о симметричности и несимметричности взаимных выпадов, то надо для себя понимать, что Украина там, с помощью там, каких-то там, условно говоря, официальных данных, неофициальных данных, она блокировала транзит. Мы же, попытавшись, что называется, сделать якобы, как обычно, на зло маме отморожу уши симметричный ответ, заблокировали машины, которые приходят из Украины на территорию Российской Федерации в адрес наших поставщиков. Поэтому те 324 фуры, которые, собственно говоря, мы сами же заблокировали себе, если еще, условно говоря, там недельку потянуть, да даже эти уже перебои, которые произошли в течение этой недели, приведут к серьезным сбоям в работе предприятий, куда шел товар. И это, причем, надо понимать, что это там не еда, не еще что-то, это там серьезные вещи, собственно говоря, там ферросплавы и вся остальная история. Вот, то есть мы знаем, что, в общем, в этих грузовиках, поэтому симметричность наших действий, она вызывает, мягко говоря, не просто удивление, а иначе как глупостью назвать это нельзя. Поэтому... Дмитрий, это с двух сторон появилась глупость, но вот, она разрулится.
Вот теперь, Дмитрий Потапенко, вот Юрий Савелов.
Да, я, конечно, за адекватные меры, за зеркальность, а то более-менее и жестче бы еще нужно применять. Вот, потому что, как вам понимать, все встало везде, вот, и тогда это как-то сработало и подвело, стали подсчитывать те и другие стороны убытки, и как-то это привело к какому-то компромиссу, ситуация начинает выпрямляться. Если бы мы этого не сделали, наши фуры бы стояли, вот, от нас бы возили белорусы, и мы бы там третьими путями, товар бы был дороже, обвозили бы Киев и Польшу, и так бы все происходило.
Мы знаем роль Польши во всей этой ситуации. Прежде хочу задать вам простой вопрос. Меня интересует, знаете, эта философская тематика. Курица или яйцо? Потому что меня поразило официальные документы... Чем? Тем, что сначала мы увидели российский документ, который говорил, что мы официально приостанавливаем транзит украинских фур. Он был в воскресенье 14 февраля. Uh-huh. И он уже имел в своей формулировке такую фразу, как «ответные меры». 15 февраля на следующий день утром после заседания правительства Украины мы увидели, соответственно, официальный документ о блокировке полной остановки транзита российских фур через Украину. Однако сам факт произошел, как мы знаем, в пятницу накануне этих самых выходных.
Вот я и хочу понять, вы изучали документы или опирались на факты, что вообще происходило?
Я хочу... Я вам рассказал.
В Российской Федерации стали поступать информации, что фуры в Киеве блокируют, останавливают. Вообще непонятно, люди в камуфляже, что они сделают с водителями. Они же могли сделать с ними все, что угодно. Понимаете, начинают звонки родственников, вот меня остановили, в компанию начинают звонить. И что, какие действия нужно было со стороны России предпринять, да, чтобы даже обезопасить, как говорится, жизнь водителей?
Меня совершенно справедливо спрашивают, был ли в киевском документе термин «ответный». Нет, не было, но мы помним, что там было сказано, что Россия первая начала такую блокировку.
Ну и что здесь особенного?
Хорошо,
что должна в этой ситуации предпринять?
Кто первый? Кто первый? Простой вопрос. Кто первый начал?
Если исходить из официальных документов, то мы. Простите, ну давайте будем объективность ради. Мы можем
Зачем, Дим, быть объективным? Кому это нужно, объективность? Нет, вот да, ради. Ну, кому она сейчас нужна в такой ситуации?
Либо мы строим, как говорится, все...
Не можем мы сейчас строить, в одни ворота играть.
Нет, соблюдение закона можно навязывать только соблюдением закона.
Страдать будут наши люди. Ты всегда против страданий наших людей. А сейчас хочешь соблюсти закон.
Значит, я всегда соблюдение закона, насаждение закона можно делать только законными мерами, а не бандитскими мерами. Потому что и тогда каждая из сторон, собственно говоря, переходя эту грань, она становится бандитом, одинаковым бандитом.
Нет адекватных мер других.
Значит, существуют адекватные меры. Точно так же, еще раз говорю, существуют суды всех инстанций. Еще раз говорю,
наши водители умрут там с голоду.
А для этого, собственно говоря, должна быть и гуманитарная миссия. Еще
не
раз
пустили
говорю,
бы никого.
Если бы дедушка был бы бабушкой. Вот до тех пор, пока мы будем исповедовать, что называется, бандитские методы при насаждении закона, мы так и будем выступать везде бандитским государством.
С бандитами, только бандитскими методами.
Тогда надо разорвать с ними торговые отношения и объявить войну.
Коллеги, пауза. У меня есть некоторое представление того диалога, который сейчас произошел. Вопрос к Дмитрию Потапенко. Документ российский был первым, однако факт блокировки водителей был сначала, как мы помним, со стороны Украины. Мы не слышали ничего подобного, ни о каких таких ситуациях на территории России. Какой должен
был
быть
ответ? Я вас вынужден огорчить. Аналогичные ситуации были, когда у нас была турецкая история, когда на турецких граждан вытаскивали с выставки, их за шкирман, что называется, вели в околоток, и отбирали у них документы.
Это можно секундочку? Сейчас
и это было массовым порядком. И простите, что-то я не сильно вспомнил, что это было массовым порядком. И тогда у нас не было еще никаких друг другу, как говорится, претензий. Это было просто, что называется, по понятиям. Их
я
вытащили
считаю,
с выставки.
Большой перегиб.
Коллеги, секундочку, я прошу прощения.
Там бы небольшой перегиб. Ну, небольшим перегибом и жить.
Прошу прощения у вас обоих. Сейчас несколько напомню правила. Хоть и правила у нас на самом деле не такие сложные, но я их напомню. Когда говорю я, все остальные молчат. Договорились? Хотя, конечно же, мне никогда не хочется прерывать вашу дискуссию. Дмитрий, по поводу Турции я понял. Но хотелось бы вернуться к Украине.
А это, еще раз говорю, вот вы, когда вы говорите о принципах принятия решений...
Дима, идет экономическая война.
Юрий,
какие принципы,
прошу не перебивать.
Какие законы? Юрий,
кто с кем воюет? Кто с кем воюет?
Кто? Экономическая война?
С кем?
Объясни тебе, кто с кем воюет?
Да, объясни мне тупому.
Ты не понимаешь,
нет,
кто
я
с кем
не понимаю,
воюет,
кто с кем
сейчас происходит?
Да, не понимаю, объясни мне тупому.
Очень интересно.
Мы поставляем, извините, нашим
покупателям. Очень интересно.
Кто с кем с нами воюет? Евросоюз, что ли?
Америка, Евросоюз.
Америка?
А ты знаешь,
можно уточнить, как это происходит? Мы поставляем им товар, и они с нами воюют. Может быть, мы как-то... Это, если равно, знаешь, ты ко мне в магазин приходишь, а я тебе с ноги за молоком, я тебе с ноги врубаю, говорю, мы с тобой воюем.
Вот это
иди в другую...
стороны. Но я
минуточку
тебе хочу сказать.
Иди бюджет... в другое, собственно говоря, гакало место, в другой магазин.
Ты знаешь,
милый
что
мой
бюджет
хороший.
Америки сейчас заложен на 16-й год статья противостояния России.
Господи, ну, Юра,
это
не...
Что? Нет, ты... ну, Дима, ну что это такое?
Нет, этого не заложено, не надо врать.
Ну, не заложено?
Еще раз говорю, документ на стол.
Да
не надо бурбу гнать. Еще раз говорю, это как план Даллеса, которого никогда не существовало в природе. Документ на стол. Конкретный, прямо ссылка. Нету этого, еще раз говорю.
А мне вот по большому счету плевать.
А вот тебе плевать.
Документа нет.
Вот нет этого
нравится.
Документа.
А мне он нравится.
Ну, не вопрос. Ну, давайте жить в мире фантазий. Ну, тогда
нет,
что вообще?
Нет, не фантазии, если
еще
они
раз говорю, документ на
ведут.
Стол.
Возвращаю вас к ситуации, которая складывалась, начиная с пятницы, начиная там с 12 февраля. Мы узнали о том, что блокируют наши российские водители на территории Украины. Дмитрий, может быть, вам было известно о том, как осуществлялись поставки украинскими водителями здесь, на территории России? Кто-то их когда-то блокировал, затруднял им движение? Или каким-то образом препятствовал.
Подождите, вы путаете божий дар с яичницей. Значит, заблокированы машины транзитные. Это машины, которые не имеют отношения.
Все, не только транзитные.
Нет, же. Еще раз повторюсь, заблокированы были на территории Украины транзитным.
Он спрашивает про Россию.
Я говорю про украинскую. Я говорю про украинские машины. Еще, это наша машина, которая на территории Украины. Нет, это транзитные был, машины.
Здесь, в России.
Значит, машины, все которые верно, транзит, да, происходят да. на территории, приходят на территорию с Украины.
Россия. С номерами сразу с украинскими были остановлены. Все, 350 фур.
Еще. Я понимаю, Дмитрий хочет сказать, что они приезжают сюда, к нам в Россию, и привозят нам груз. Я правильно
Простите,
вас понял?
Приезжают не украинские машины. Чтобы вы знали, сюда, с территории Украины, не украинские машины поставляют. Это величайшее заблуждение. Украинских водителей там нету. Так. Фактически, это машины польские, сербские и какие угодно. Открывайте данные ФТС. Нету украинских машин.
Все автомобили, которые...
Она может быть какая угодно номерами. Условно, еще раз говорю, машины...
Вопрос простой, Дима. Останавливай просто машины с украинскими номерами. 350
фур. Чего хочешь ты делай? Останавливай, не останавливай. Хочешь ты развязать войну? Развязывай. Бог тебе... Только ты в этой войне проиграешь.
Почему так решил?
Да потому что у тебя нету для этого сил. Извини, экономики у тебя нету.
Да, здесь ты прав.
Фуры с украинскими номерами.
Для того, чтобы нам, прежде чем открывать рот и говорить про военные какие-то свои доктрины, сначала надо деньги иметь на кармане. А когда у тебя основной, с тем, кем ты собираешься воевать, извините, твой основной покупатель, это просто зашибись, блин, это логика просто за пределами.
Кто мой основной покупатель?
ЕС и Соединенные Штаты, блин, кто у тебя основной? Кто у тебя еще купит это все твое... Гуана.
Европа покупает сейчас, да?
Да вот кроме них.
80.
Еще раз говорю, они покупают не потому, что рынок такой. Еще раз говорю, у тебя другого покупателя нету. Воевать со своим основным покупателем, это из-за грани просто здравого смысла.
Какой у нас оборот с Америкой?
С Америкой, прости, у нас родной, и запомни, что через транзитные страны у нас колоссальный товарооборот. У нас других стран покупатель...
Документ на стол...
Бюджет.
Документ на стол.
108 миллиардов мы вложили, еще раз говорю, в американские бумаги. Поэтому давай документ на стол.
108 миллиардов.
Это ты вложил, собственно говоря. Документ есть. Он называется бюджет. Учить им отчасть.
Опять начинается.
Это ничего, это цифры. Конкретные абсолютно.
Это цифры.
Да, это мы вложили.
Официальный оборот с Америкой не очень большой.
Еще раз говорю, 108 миллиардов мы вложили в американские бумаги. Это тоже оборот.
А, ты его тоже приплюсовываешь?
Проси, мое родное, извини, эти деньги куда ушли?
Да никуда
не ушли. А, они в воздухе висят.
Да, в Америке лежат.
Ну,
куда они ушли-то?
Прости,
лежат
они
еще... в Америке.
Я хочу вашу, хочу энергию сейчас направить, может быть, тогда в сторону Польши, потому что мы помним, что все это началось с того, что мы не продлили новые условия по грузоперевозкам по территории Польши, через нее, мы знаем, идет большинство грузов наших, ну, просто кратчайший путь. Белоруссия, Польша, здрасте,
конечно,
Евросоюз.
Сокращение.
Когда мы поняли, что в три раза больше платить за транзит по Польше мы не хотим, мы поехали через Украину. Роль Польши в данном случае, это просто задержка, по-вашему, какая-то техническая, бюрократическая, либо это какая-то политическая позиция, может быть, как
в
раз...
В войне такой же определенный ход, а такой же определенный напады.
Транспорт
не пускают нас, допустим, в Украину, самолеты наши, у нас стали билеты дороже.
Простой вопрос.
Билеты не стали дороже.
Секундочку. Они должны зарабатывать, они не зарабатывают. Вот у них, в принципе, Польша сейчас понимает, что она не подчинена никаким международному праву. Вот. Она решила заблокировать.
Она подчинена международному праву
100%. Да, но она его не соблюдает, да. Она якобы...
Минуточку, она отстаивает свои экономические интересы.
Совершенно. Ну, Дим, ну дай сказать. Ты же говорил, даже стучал по столу. Дай немножко выскажу свою мысль, в чем она
только
заключается.
Только в цифрах, пожалуйста.
В цифрах, в деталях, в размерах ноги и так далее, тому подобное, понимаешь? Значит, на сегодняшний день таким странам, как Турция, Польша, Молдавия, Украина, позволено совершать против России какие-то определенные действия негативные. Просто кому от этого становится
Молдавия,
хуже?
Молдавия когда в этот момент? Где же она там совершает негативные действия?
Я вообще говорю, совершает,
вообще?
Будет совершать, готовится совершать.
Ага. Думает о том, что совершает.
Да, совершенно верно, потому что все происходит вокруг России, негативный, со всех сторон. Все,
кому нужна Россия?
Сильно никому не нужна.
Вот именно, поэтому зачем совершать против 13-й экономики мира какие-то действия? Где логика, совершать? Где здравый смысл?
Ну, как понять, совершать? Где логика, где здравый смысл? Ты меня спрашиваешь, где
логика? Естественно, где нет никаких действий.
Что, должен за Америку ответить?
Еще раз говорю,
где? У них какие действия они совершают?
Да никаких они действий против нас не совершили.
Ну, как не совершили?
Какие? Конкретно, прямо точно.
Коллеги, возвращаю вас к вопросу простому. Действия
депутатов запретили вывозить, что ли?
Дмитрий. Нет, действия Польши в данном случае, по-вашему, это бюрократическая какая-то проволочка, это политическая позиция совершенно определенная. Юрий Савелов уже ответил, Дмитрий Потапенко.
Это экономика, собственно говоря, поскольку это нормальное отстаивание интересов маленького государства. Поэтому они то, что они подняли расценки, абсолютно обоснованно.
Как, по-вашему, мы договоримся в ближайшее время, не договоримся вообще?
Ну, у нас вариантов нету, мы договоримся, потому что, еще раз говорю, мы по-прежнему, мы все время занимаемся тем, что вместо того, чтобы перестать рассуждать с позиции друзья типа Кубы, которые мы потом прощали 50 ярдов, не рублей далеко, или там какие-то враги там, в виде Польши, а вместо того, чтобы понимать, что есть экономически выгодные и экономически невыгодные партнеры. Так вот, мы просто окружили себя осознанно экономически настроенными ребятами, которые, собственно говоря, занимаются бизнесом вне нас. В том числе и Польша. Собственно говоря, когда мы им попытались сделать щелчок по носу по поводу яблок и всего остального, только надо не забывать, что когда мы сделали, как нам казалось, мы нанесли урон Польше, мы нанесли урон себе. Польские производители яблок увеличили сбыт своих яблок на 15%, like for like, так называемый. Поэтому, еще раз говорю, то, что они увеличили в данном случае плату за транзит, достаточно адекватная мера, собственно говоря, компенсации за
яблоки. Говорится,
за не только яблоки, за вообще за весь Евросоюз.
Как и в прошлый раз, сделав лучше себе хуже они не сделали.
Нет, конечно, они нормально отстаивают.
Маленькая страна. Вот маленькая
они умеют страна отстаивать свои права.
Попробовали Польша посмотреть.
Юрий.
Косо, послушай, в сторону, там, допустим, той же Америки, чихнуть бы даже. Понимаешь, как рассуждает Дмитрий сейчас?
Регулярно.
Да, и мы слушаем, что они все правы, а Россия наша, значит, находится где-то непонятно где. И
причем здесь Россия?
Ну, ты сейчас говоришь.
Не надо путать Россию.
Нет, они экономически только
не надо путать заходят. Политиков и Россию. Не надо смешивать, еще раз говорю. Эти орлы могут ехать себе на Кипр, собственно говоря, а Россия это совершенно страна. Ну, и не надо путать это божий дар с яичницей.
Продолжай свой монолог.
Это не монолог, Юрий, это абсолютное утверждение.
Юрий, я задаю вам точно такой же вопрос, как и Дмитрию. Польша тем самым сделала хуже себе, либо кому-то еще?
Нам? Нет, не хуже, она просто экономически, в нынешней сложившейся политической ситуации, она хотела себе просто выиграть экономически. Все. Понимаешь? Если бы ситуация политически была другая, там, допустим, 3 года назад, она бы не позволила себе этого сделать. Она там пыталась что-то, она получила 35 тысяч квот, вот и возите. А сейчас, я вам еще раз повторяю, что идет экономически, многие называют противостояние, нет, это война. Вот, экономическая война, она может быть сейчас уже, хотя и могут появиться жертвы. Вот, дело в том, что вот она в этой ситуации политической, экономической, они пытаются себе экономически отнять кусок хотя бы от чем-то. Чего?
В вашей ситуации вижу и в ваших комментариях, что действия Польши, по мнению Дмитрия, исключительно экономический характер носят. В мнении Юрия вижу, что они носят политический,
конечно,
характер, правильно?
Конечно.
Идем дальше. Возвращаемся тогда к Украине. Сложилась ситуация таким образом. Наши водители, что им еще остается делать? У человека, который перевозит груз из точки А в точку Б, есть совершенно одна простая задача – доставить груз. Желательно как можно быстрее и менее затратнее для себя. А находит соответствующий маршрут. Если Польшу закрыли, естественно, остается Украина. Там встречается с такой проблемой, с которой столкнулась в пятницу. Почему? Мой вопрос к вам простой. Почему на территории Украины, при том, что у нас есть какие-то все-таки небольшие договоренности, ну, несмотря на все конфронтации.
Да, все-таки в связи с курсом доллара к рублю евро наши товары, неважно, там большого качества, хорошего качества, они все-таки пошли в Европу. Они пошли.
Какие
продукты
товары?
Питания. Вот сейчас.
Только вот. В цифрах, пожалуйста.
В каких цифрах? Что там 500 фур
давай,
наших?
Да, давайте,
они
давайте
что
сейчас
везут-то?
Они это транзитные,
Юрий,
фуры, еще раз говорю.
Я говорю, в Европу они едут.
Еще раз говорю, это транзиты.
Откуда?
Это металлы, которые ездили. Слушай, ну хоть иногда надо смотреть официальную статистику. Читаю. Фисмус со стали корунды, блин, турбопрокат и все остальное. Какой
туда
товар?
Туда едет в Европу.
Блин, то, что мы гнали всегда через Польшу, ничего нового там не стало. Какие продукты куда-то пошли? Что за бред?
Давайте остановимся на том, что продукты...
Ну есть цифры же, блин.
Остановимся на том, что продукты и фуры едут.
Упрекнуть в чем я не
понимаю. Товары никакие новые не пошли.
Фуры стоят наши.
Это фуры, еще раз говорю, транзитные.
Ну, транзит, я не понимаю твое слово транзитный. Откуда? Из России товар идет в Европу или куда?
В Европу. Он как шел, так и шел. Раньше он шел по территории Польши, сейчас через Украину.
Ну, правильно, но мы везем свой товар.
Твой посыл был, что
что пошли какие-то товары, ну, нового ничего не пошло, упало. Потому что, еще раз говорю, есть баланс внешнеторговый, это тоже цифры, они тоже известны. Внешнеторговый баланс наш падает, а не растет. И никакой курс доллара, евро тут не имеет никакого... В огороде Бузина, в Киеве дядька.
Остановимся на том, что есть фуры...
Который производит из российского сырья, Европа начинает потихонечку брать. Предприниматель слишком выгодно стало. Надо, я в следующий раз тебе назову товары.
Назови. Давайте продолжим.
Вот. И эти товары просто остановили, они идут в Европу, их остановили. А как им еще добираться? Польша закрыла, Киев закрыл. Что делать нашим предпринимателям?
Почему их остановили? Простой вопрос. Почему? С чем это связано? Мы что-то нарушили, мы как-то неправильно себя повели, мы нарушили правила дорожного движения. Мы, когда я говорю, я имею в виду водителей,
да
которые
нет,
едут за рулем...
просто досадить в очередной раз России создать проблему.
Просто досадить.
Просто, да, политически. А вот Польша хотела здесь экономически что-то себе отыграть.
Дмитрий,
а Украине только обычный... брось националистам фас, поставь там будку,
о,
напиши на ней пост.
Конечно. Там пост, кругом да, одни сплошняком националисты. Да.
Дмитрий, ваша версия, делаем, почему... Юрий, секунду, все же закончили.
Задача любого маленького государства, естественно, отстаивать свои экономические интересы. Когда через вашу территорию идут транзиты. Совершенно понятно, что не самый лучший метод останавливать этот транзит, тем более непонятными людьми в камуфляже. Это надо действительно там принимать на государственном уровне документы, соответствующие, увеличивающие это квоты. Это, безусловно, надо делать. Потому что, еще раз говорю, кроме транзита, страна ничего там в данном случае заработать не может.
Но
это
экономика.
Юрий, секунду, пожалуйста.
Еще раз говорю, они увеличился, он не увеличился. Если они пользуются, еще раз говорю, Польша закрыла транзит, через них транзит пошел больше, соответственно, абсолютно нормальная практика маленького государства поднять ставку за транзит. Чего ж тут особенного-то, господи? Пользуются ситуацией, собственно
такими говоря... Такими методами, да?
Минуточку, еще раз говорю, они... Еще раз говорю... Мы с Польшей не договорились. Это наши разборки с Польшей. Украина, как нормальный предприниматель, видит, что через нее увеличивается транзит. Она поднимает ставки.
Такими методами, понимаешь?
А какими методами?
Людей в камуфляже, останавливая, разрисовывая колеса, грубя нашим водителям, оставаясь без еды, без питания, без всего.
Вот этой сказки, еще раз говорю, ты можешь смотреть дальше, еще раз говорю. Вот эту историю. Турков, извините, у нас паковали, что называется, в околоток. В околоток там что-то я его...
Я что-то не помню эту историю.
А это не надо помнить, это надо турков расспросить. Их, что называется, как только прекратили взаимоотношения, их паковали только в путь.
Как турки у нас работали, сейчас строили пол Москвы и Московской области, объекты для чемпионата мира, так они и строили.
Да потому что кроме нас и кроме них их построить никто не может. Рук у нас нету, потому что надо руки еще растить было.
Следующий вопрос.
Юрий, секунду.
Конечно, решим. Мы их уже 25 лет решаем.
Секунду. Возвращаясь к вопросу. А то, что делалось на территории Украины, я успел услышать, что вы осуждаете в любом случае, потому что если...
Последовательность должна быть, это было... Должны были собраться, условно говоря, там совет министров, там и те, кто поднимают тарифы, официально
всех
поднять...
уведомить, да.
Юрий, пожалуйста, не перебивайте.
Уведомить они могли в течение там 15 минут, имели на то законное право, если это все в соответствии с законами Украины. Это, еще раз говорю, это по закону. Вот. И поднять эти тарифы, да, они имели на это воспользоваться нашей неразберихой из Польши. Они должны были это сделать. Потому что если бы мы были таким же маленьким государством, мы бы сделали это на раз-два.
Они решили сделать именно в таком виде, в каком и сделали, и ваша оценка какова?
Наша оценка такова, что, исходя из официальных документов, мы были первыми, но камень был в наш огород.
Вы принимаете то, что наш официальный документ был ответом на факт блокировки?
Еще раз говорю, до тех пор, пока мы не научимся насаждать закон, с помощью закона, для этого есть внешнеполитические ведомства. Внешнеполитические ведомства, иначе зачем жрут хлеб? Вот до тех
они
пор
не работают, их не слышат. Ну неужели ты в это веришь?
Я еще раз говорю, тогда они должны подать в отставку в полном составе. Еще раз говорю, если они не умеют работать на внешнем контуре и насаждать закон, через закон. Оружие в руки и вперед.
Подожди, скажи мне, пожалуйста, вот купленный суд, для тебя что-то говорит слово? Неважно, в Российской этой Федерации или где.
Значит, еще раз говорю.
Купленный суд. Вот что такое вот формулировка купленный суд?
Значит, мы...
Что для тебя? Вот ты мне скажи, пожалуйста. Ты приходишь
не
в суд.
Не надо переходить... переход на личности.
Нет, я... Почему
еще
на личности?
Потому Дей, что...
Почему без личности?
Потому что это не имеет никакого отношения...
Приводишь с собой 5 самых профессиональных адвокатов.
Это не имеет никакого отношения к действующей ситуации.
Нет, а ты сейчас говоришь, давайте действуем по международному праву.
Да.
А здесь, значит, имеет. Но когда ты приходишь...
Простите, мы
доказывать
сами...
в суде что-то международное...
Мы сами вышли
тебе говорят,
из...
иди отдыхай.
Минуточку, мы еще
еще раз говорю, мы проигрываем все судебные разбирательства.
Правильно, потому что они уже под столом лежат, готовые.
Тогда надо еще
и какие аргументы бы ты не предоставлял,
тогда не надо бы выеживаться, рот на замок, и, собственно говоря, если ты решил...
То выеживаться, то не выеживаться, жить-то надо, страну-то надо развивать.
Тогда если ты...
так у тебя
тогда
не подходит
ты, значит, бандит, и все.
То в судах мы не можем.
Тогда не удивляйся,
мы не в банде живем.
Мы
есть
вы
у нас, же... конечно,
нет, еще раз говорю. Ну, конечно.
Если ты еще... Бандовского это
ну,
небольшие,
конечно, да.
Все, немножко успокаиваемся. Большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Потапенко, предприниматель. С другой стороны, также предприниматель Юрий Савелов. Мы обсуждаем так называемую транзитную войну между Россией и Украиной. Я после новостей буду принимать ваши звонки. Напомню, наши средства связи. 7373948, код Москвы 495. Можете писать нам с помощью нашего сайта говоритмосква.ру и отправлять смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-948. Подключаю вас сразу после новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это программа «Баррикады», 19.38 на наших часах. Меня зовут Александр Капков. Напротив меня сидят Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Член Президиума общественной организации «Опора России», предприниматель и сосед, и его оппонент Дмитрий Потапенко, тоже предприниматель, управляющий партнер Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что наша тема – транзитная война между Россией и Украиной. Прежде чем мы перейдем к звонкам, хочу задать один вопрос Дмитрию и один вопрос обоим моим коллегам. Дмитрий, я заметил в вашей позиции совершенно четкая приверженность закону.
Ну, а иначе, простите, мы как будем... у нас вариантов нет.
Да, спасибо. Вы это подтвердили, можно было, в принципе, и коротко. Но во всей этой ситуации вижу, что не по закону произошло сначала на Украине, а мы ответили, как вот вы и хотели, и предполагали, и говорить, что
нет,
так и нужно, как
нет,
раз официальным
нет,
документом.
Нет, нет. Мы должны, если мы говорим о внешнем политическом ведомстве, мы, да, еще раз говорю, иначе это внутреннее ведомство приняло какие-то действия на территории Российской Федерации, а внешнеполитическое ведомство должно отстаивать наши позиции в Украине ли, в Соединенных Штатах ли, которых мы сильно не любим, там Евросоюз.
Ну хорошо, а есть
пример. Я закончу сначала фразу. Иначе работа внешнеполитического ведомства – это работа кого? Рисование бумажек здесь, на этой территории? Тогда вы внешнеполитическое ведомство. И я. Потому что мы будем принимать различные бумажки и будем говорить, что мы якобы отстаиваем интересы россиян. Нет, мы не отстаиваем. Извините, отрываем попочку, все дружненько, туда едем.
На Украину.
Юрий, пожалуйста,
секунду. Куда не пускают? На Украину кто нас не пускает?
Секундочку.
Можно конкретно ссылку, когда нас кого не пускали?
Чуть позже. Давайте чуть
Юра, давай вот когда не надо бурдит, еще раз говорю.
Нет, ну я просто хотел
покажи. Юрий,
куда
все пускают?
Извини.
Они выслушивают. Ну, приедешь, нас скажут. У нас нет времени с вами общаться.
Юра, тогда надо...
Это банально.
Юрий, я отключил вам микрофон. Пожалуйста, Дмитрию, дайте закончить.
Итак, значит, задача внешнеполитического ведомства — оторвать свою пятую точку, ехать туда, разбираться, собственно говоря, на месте с теми властями, которые есть, требовать от них объяснений. И вот там уже, на территории Украины, это их задача. И вот тогда выпускать какие-то... Обращаться в том числе в Европейский суд, то есть делать процедуры тяжелые, нудные, которые называются доказательства. Потому что последнее время, когда мы рассказываем о том, что мы замечательно выступаем на внешнеполитической арене, мы пролетаем по всем судам. И до тех пор, пока мы поймем, что важно даже не столько обрисовать нашим гражданам, что, знаете, совершено преступление. Нет, милые, как в любом преступлении, надо уметь собрать доказательства, а потом в суде, в соревновательном процессе доказать это и получить, что называется, вердикт суда. Вот тогда это будет работа внешнеполитического ведомства и страны с точки зрения силы. А рассказывать о том, что все такие кругом враги, ну, не вопрос. Проблем нету. Тогда будьте любезны. Если мы считаем, что кругом враги, тогда не надо с ними торговать. А то у нас как-то, знаете, мы либо крестик снимите, либо труселя оденьте. Мы, извините, основной наш, собственно говоря, денежку нам откуда прибегает? Из Евросоюза, из этих проклятых Соединенных Штатов. А мы говорим, что мы находимся с ними в состоянии войны. А теперь пофантазируем. Вот в какой-нибудь такой фантазии. Представим, что Ангела Меркель обиделась на поздравление с там, 9 мая. Угу. А Обама прочитал, что на надпись «Обама чмо». И запретил своим предпринимателям иметь любые контакты с Российской Федерацией. Простите, мы что будем делать? Мы куда сплавим свою нефть?
типа китайцам, с которыми мы даже по цене не договорились. Мы, простите, еще раз говорю, мы зависимое государство. А для того, чтобы стать независимым государством, для этого нужно 25 лет качать мускулы. И для этого не вот эти макулатуры выпускать, а еще раз говорю, медленно, но верно, на кошачьих лапках запускать туда эти пальчики, судиться по их законам, собственно говоря, и отстаивать свои правила. Только так, собственно говоря, раз ты уж бегаешь на дистанции там в чемпионате мира, то и ты принимаешь правила этого чемпионата мира. До тех пор, пока ты не смог сформировать собственное.
7373948, напоминаю, наш телефон прямого эфира, +7 925 48 948, это наш смс-портал, и говорит Москва.ру. Я попрошу вас надеть наушники, чтобы слышать, что будут говорить наши слушатели. Начинаем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прежде всего, Дмитрию хотел бы посоветовать, если он хочет быть убедительным, он не должен так эмоционально уступать. Тогда
ближе к вопросу.
Он, допустим, успокоится, не встревает, пока я разговариваю.
Ближе к вопросу.
Вот. Пусть, значит, он будет очень убедителен, его уровень позволяет быть убедительным. Вот. По второй вопрос. Я с ним согласен, что внешне наш МИД, он как и в советское время, так и на сегодняшний день, это рафинированные бездельники. Я и имел достаточно много времени, чтобы ознакомиться с этим. Третье, значит, немножечко он эмоционально забывает такие вещи. Он, наверное, читал Марио Пьюзо «Крестный отец». Там написано было, что всегда переговоры надо вести с позиции силы, если она у тебя есть. По поводу кошачьих лапок, он сейчас правильно выразился. Да, надо на кошачьих лапках, но все-таки позицию свою отстаивать. Иначе, если он давно в бизнесе, я-то в бизнесе с конца 80-х, один раз, если вас, извините за сленг, нагнут, если он помнит конец 80-х, начало 90-х, то вас будут нагибать постоянно.
Я немножко не уловил. Я, к сожалению, не могу там столько времени тратить. Вроде и согласен, а с другой стороны, четко говорит в противовес вам, что нужно выступать с позиции силы.
Не, почему?
Ну, давайте я хотя бы отвечу. Меня пригласили или молчать буду? Ну, что мне, слушать вас? Мне тоже очень интересно. Давайте
сейчас
я
прокомментирую,
что сказал Дмитрий.
Сейчас будет и вам вопрос.
А потом послушаем.
Давайте
попробуем. Первый, Дмитрий сказал, надо поехать в Киев там и провести переговоры нашим представителям Министерства иностранных дел. Их просто не пускают, или устраивают встречу.
Чуть поближе к микрофону.
Или устраивают встречу через трое суток. Знаете, если занят, министра нет нашего, какой уровень, чего, любыми путями забалтывают.
Факты
не идут просто на контакт.
Такие.
Подожди, Дим, я же тебя не передал.
Хотите, хотите, я дам факт?
У меня раз даже микрофон.
Вот у вас был спор, и сейчас вы опять к нему вернулись. Буквально в конце прошлого года я пытался на российском автомобиле заехать на территорию Украины, да, по рабочим моментам. Меня не пустили. Более того, естественно, я не говорил, что я журналист и все остальное, меня не пустили. Каждый из пограничников на нашей стороне удивленно смотрел на меня, улыбаясь,
куда ты едешь,
и
да?
спрашивал о серьезности моих намерений.
Так,
и точно так же меня спросили об этом пограничники первые, которые стоят на посту. Они сказали, что ты можешь дальше проехать, но тебя не пропустят. Ну, в итоге меня не пропустили.
Так, и?
Это факт. Это факт, того,
что человека не пропустили,
да, значит, меня
происходят
просто
какие-то
не
вещи,
пропустили.
Которые противоречат закону. Вот
минуточку.
И все.
Вот.
Ну, дайте, не даете мне сказать. Второй факт.
Значит,
что, говорит, надо
я
судак,
на Украине был недалеко, как неделю
можно,
назад.
Можно
секундочку? Без всяких проблем.
Можно секундочку?
Вот, с российским паспортом.
Вот. Второй, он говорит, что надо выигрывать в международных судах. На сегодняшний день, я в начале своей передачи, что это экономическая война. Кто находится в эйфории, не понимает, что это так. Это действительно так. Любой суд, который заранее вынес решение, посоветовать с теми, с кем нужно, да, какое вынести решение по данному вопросу, касающемуся России. Решение уже написано, туда осталось только вписать число. Сколько адвокатов, профессионалов, непрофессионалов?
Тогда не играйте в эти игры.
Вот, отключите, пожалуйста, микрофон. Вот я, шутка, вот я, не говорю, кто у нас работает в МИДе сейчас, профессионал, непрофессионал, не говорю. Я просто говорю, что бесполезно пробивать лбом стенку, если решение написано в международном суде, и осталось только вписать число.
Тогда не играйте в эти игры и не выеживайте.
Может, жить нам тогда не надо, что ли?
Минуточку.
Не играйте в эти игры.
Либо крестик снимите, либо труселя оденьте. Раз, еще раз говорю, вы играете по этим...
Снимем крестик и труселя. Мы играем по тем правилам. Было совершено самое правильное решение. Вот как, здесь прямой, который не требует никаких затрат, не требует времени, не требует никаких поездок. Вы остановили ваших националистов, вы их не контролируете. Или, может быть, конечно же, это
мы с подачи правительства. Мы убили собственных предпринимателей. 324 уже, машины уже шли к нам.
Уже переходит. Предприниматели мы никого не убили, мы их убили давно. Вот.
Еще раз говорю, это наши продукты, это наш товар,
мы остановили. И сейчас к этому пришли переговоры, и мы эту ситуацию разрулили. Все. Ничего больше
сложного нет. Ничего не разрулили. 324 машины наши стоят с товаром, который купили.
7-3-7-3-7-3-7-3-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-4-9-
Внимание, вопрос. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, да, здравствуйте, Александр, Москва.
Тяжело будет,
да, Саш.
Евро слишком дорогой.
Хотел...
Они его уже купили.
Бизнес строится все-таки на каких-то партнерских отношениях.
Верно.
Когда происходят такие вещи, запреты, ну, мне кажется...
Прошу вас, ближе к вопросу, к обоим нашим гостям, либо к кому-то одному.
Ну, к обоим гостям пусть дадут рецепт, как строить такие отношения, если они так хорошо разбираются во всем.
Вы имеете в виду... Секунду. Я хочу от себя просто уточнить. Бизнес-отношения или политические отношения вы имеете в виду?
Не, бизнес-отношения. Ведь политика политикой, а...
Бизнес. Хорошо, хорошо. Я от себя дополню, коль уж Юрий спросил, законным путем или нет. Давайте так, бизнес-отношения в подобных непростых политических условиях, да. Юрий, прошу вас.
Начинайте. А, бизнес-отношения? Ну, тогда,
как
появляется политика, бизнесу там делать нечего. Понимаете, если выстраивается все на политике, то, к сожалению, бизнес очень сильно страдает. Никак не получится.
Это мы понимаем.
Эмоции преобладают, например, все страдает, бизнес несет убытки.
Мы это прекрасно понимаем. Ну, но при этом мы понимаем, что без политики никак, да и как бы зарабатывать тоже нужно. Соответственно, мы должны, опять же, возвращаясь к вопросу, как это нетривиально звучит, как строить бизнес в таких отношениях.
Совершенно разные категории людей, политиков и бизнесменов. Понимаете?
Наш ответ нанес удар нашим предпринимателям. Еще раз говорю, вот это основное.
Никому не несли удар, понимаете?
324 машины к нам шли, ну, это люди закупили товар.
Закупили, отпустили водителя до дома, до жен, до семей доехали.
Мне больше всего товар не нравится, больше всего не нравится вот в этой всей истории, то, что вы стараетесь не отвечать на вопрос. Я хочу сейчас тогда к Дмитрию обратиться. Простой вопрос, опять же. Как в подобных непростых политических условиях выстраивать отношения бизнесу?
Значит, никак.
Риски.
Юрий, просто коротко. Спасибо.
Риски просто надо
учитывать,
и все. Значит, во сколько мы вынуждены играть по этим правилам, мы должны принимать правила этой игры. Значит, если мы всегда во всех игрищах есть система сдерживаний и противовесов. На сегодняшний день мы все время, и последние 25 лет, 15, как минимум 16, мы увлекаемся все время альянсами с какой-то одной какой-то силой. Это был Евросоюз, то у нас были друганы Соединенные Штаты, теперь у нас якобы друганы Китай. Еще раз говорю, до тех пор, пока мы будем играть в игрище, друзья, враги, вот ровно раздел, вот так мы будем и проигрывать. Что сделала Украина? Если посмотреть на карту, Польша закрыла транзит, Украина просто добавила это колечко. Милые мои хорошие, значит, как только Украина начала чего-то там гоношиться с точки зрения экономического субъекта, значит, отрываем свою пятую точку. Не только ребятишки летят в Украину и спрашивают, типа, что за нафиг, но и летят другие ребятишки в Польшу и говорят, ребят, мне кажется, что нам нужно как-то ближе и добрососедски и урегулировать как раз те самые квоты.
Вы больше даете рецепты сейчас, я смотрю, политики.
Я говорю про экономику, бизнес, минуточку.
Ну, бизнесу как в этом случае? Ему нужно было понимать, что через Украину
не ссываться и сразу ехать через смотрите, Клайпеды. Политика перепачканная в гуана экономика. Другого варианта нет. Вот задача любого внешнеполитического ведомства отстаивать интересы. Еще раз говорю, только там перекрывают здесь транзит. Летите, договаривайтесь с Польшей, находите альтернативу.
Да не хотят договариваться. Понимаешь,
Юра, еще раз говорю, везде...
Они хотят договариваться только в условиях себе в выгоду. А вот чтобы паритет, нет.
Никогда, еще раз говорю, все отстаивают интересы своей выгоды. И никогда не будет на твоей стороне никто играть не будет.
У кого сейчас больше политических козырей, те пытаются больше выжить из этого экономического прибыли.
Еще раз говорю,
все очень просто.
15 лет, прости, нифига не занимались экономикой.
Это другое.
Это не то другое, это именно первое. И с этого надо начинать.
Согласен,
извините.
Согласен. Мы ничем не занимались.
И по-прежнему говорим, пытаемся строить, нельзя строить с позиции силы, когда ты слаб. Это исключено как факт. Как только ты начинаешь якобы там прокачиваться, показывать свои зубы, тебе эти зубы выбивают. Еще раз говорю, на кошачьих лапках. Ты не можешь прийти на чемпионат мира по бегу, бегая, что называется, стометровку за минуту и сказать: парни, я вам сейчас тут морду набью, потому что тебя тут же запинают, что называется, в четвертый эшелон. Это и происходит.
7-3-7-3-9-4-8. Надо уметь договариваться. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Да, добрый вечер, Роман.
Здравствуйте, Роман.
Я вот хочу все-таки выяснить у Дмитрия, хотя хочу его поправить, он льстит России, которую он назвал союзник Китая. У нас сейчас союзники — это Фиджи, Науру, Тувалу, Вануату и другие — Венесуэлы, которые у нас только берут деньги, не отдавая ничего взамен, при инфляции в этих странах более 700%. Правда. Я бы все-таки хотел уточнить, равновесный Китай разве... Я поддерживаю точку зрения. Разве пользоваться тем, что сначала политику определял, а потом экономику? По-моему, у них все нормально с экономикой сначала, как и 20 лет назад. И потом они стали на всех континентах выстраивать ту же политику.
Ну, не делалась у нас экономика ничего 15 лет.
Она сейчас не делается.
Сейчас не делается. Ну,
и по-прежнему, еще раз говорю, да,
политика... Нам фуры останавливать, а мы ничего делать не будем.
Нам фуры не останавливали. Останавливали транзитные фуры. А те фуры, которые остановили мы, это принципиальная разница. А эти фуры...
Мы уже объясняли, ну какая разница?
Это фуры большая разница, это остановка наших...
Фуры с российскими, кто там их разбирал?
Это наша остановка, еще раз говорю, остановка наших производств. Даже недельный сбой в непрерывном производстве приводит зачастую...
в Казахстан мы не останавливаем, мы их перегружали.
Ой, господи, мы остановили 324 машины, еще раз говорю, которые куплены нашими предпринимателями.
Сколько можно привезти на 23 машинах?
324 фуры, извините, по 40-тонных?
Ноль.
Ну тогда
сколько
не вопрос.
Можно провести на 32? Я имею в виду в масштабах всей страны, как ты говоришь, мы все остановились здесь.
Это ноль. Предприниматели 324, там в каждой фуре по 10 предпринимателей. Это 3000 предпринимателей как минимум.
По 10 аж предпринимателей.
А сколько, извините, палет, извините, в стандартной машине?
Сок везут, понимаешь?
Какой там сок? Еще раз говорю, я тебе показывал, что там везут.
Пирославы какие-то.
7373948.
Вертолетом. Все предприниматели, малый и средний бизнес из-за 350. Если фур остановился.
Секундочку, вот все. Теперь Юрий закончил, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Светлана. Да. Я хочу Дмитрия спросить. Я, конечно, вас очень поддерживаю. В принципе, вы правильно говорите. Но сейчас вопрос в том, что вот оно случилось с Украиной. И если бы, простите, вот у меня такое мнение, как вы считаете, что если мы сейчас не остановили фуры, да, с нашим грузом, а украинцы бы вот эти в камуфляжах, они что, отпустили бы вот тех, кто... Всех транзитников, которые там стояли, у меня просто там родной брат стоит.
И товары бы забирали, товары семья. Еще заберут, то фур снимут.
Товары. У меня стоит родной брат, у него двое детей.
А мы пойдем в суд.
Стоит,
секундочку,
знаете,
мы в суд пойдем секундочку. С вами. Подождите. Значит. Светлана, у вас не было уверенности, и, ну, может быть, сейчас она не осталась, что и он бы вернулся, если бы мы не ответили так, как мы ответили, да?
Еще раз говорю.
А у меня нет уверенности, да.
Но потому если мы останавливаем фуры, Украине. Мы должны останавливать транзитные фуры, а не фуры, идущие в адрес российских заводов. Еще раз повторю, в чем принципиальная разница?
Я поняла. Вы просто объясняете, понимаете, что на сегодняшний момент вот то случилось, что и случилось.
Значит, наша задача гуманитария.
Значит, да, на тот момент они не смогли договориться. Значит, дальше нужно решать цивильным путем. Просто я сейчас говорю, мое мнение такое, что я вопрос задала, что на сегодняшний момент нельзя было сделать по-другому.
Можно было, еще раз говорю. Вот можно для этого, еще раз говорю, для этого есть внешнеполитическое ведомство. У нас мы не находимся с Украиной в состоянии войны. Это и есть задача внешнеполитического и экономического ведомства — работать на территории, даже где, собственно говоря, к нам негативно относятся. Мы, простите, встречаемся...
Нужны какие-то козыри небольшие хотя бы.
Еще раз говорю, козыри, происходит. Это не шантаж, еще раз говорю, в отношении наших...
шантаж, а мы без шантажа, да?
Очень еще раз хорошо. Говорю, с бандитами по-бандитски, если ты собираешься, тогда да, ты собираю. Тоже бандит.
На сегодняшний день собираюсь, да, я бандит на сегодняшний день.
Ну, тогда, говоришь. Собственно говоря, не...
Потому что другого пути я не могу найти,
Можно, да, вот Дмитрий много говорит о том, что, как бы, если ты не готов играть по правилам игры, то, в принципе, играть в нее и не стоит.
Конечно, правильно? Не садись, если ты не умеешь... Вот, еще раз говорю, есть правила игры, они созданы таковы, они, может быть, не самые приятные.
Мы поняли, секундочку. В принципе, я правильно, не то чтобы процитировал вас, я понял вас, но... Правила игры, например, таковы в Украине. Потому что если ты едешь с российским номером, то...
Транзитом.
Хорошо. Но с российским номером. Тебя могут остановить.
Могут.
Как по-вашему, нам нужно принять такие правила игры, либо не играть в эту игру?
Не играть в эту игру, соответственно, для этого, еще раз говорю, в чем что произошло?
Мы поняли, да. Если Польша. На внешнем политическом
Саш, они
поле...
Будьте любезны. Саш, они ехали в Европу.
Да. Понимаешь? Мне нужно было здесь
просто
понять,
сказал,
нужно
в ли... Они ехали в Европу с нашим товаром.
Ну, у нас из Европы в Россию тоже ехали наши
наши грузы. Скопилось больше там, на границе, в ту сторону.
Неважно, да. Они тоже были, и они хотели, знаете, им даже было тяжелее, они хотели попасть...
Товаром, Саш,
они хотели попасть домой.
Мне вот там были наши предприниматели, там был товар, который мы продаем за валюту. Понимаешь, который Дима говорит, вот так вот рукой махает, а 320 фур нарушили нам всю экономику. Мы 15 лет не восстанавливаем, а тут 320 фур остановили, и все рухнуло.
Давайте еще пару звонков, я уверен, успеем принять. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, да. Добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
У меня, знаете, вот вопрос такой, вот вы в самом начале передачи сказали, что вот ваши гости, они предприниматели, да? Вот с моей точки зрения, вот если они предприниматели и часто ведут там переговоры по бизнесу, да, они должны понимать, прежде всего Дмитрий, да, о том, что для того, чтобы качественно переговоры вести, нужно обладать какими-то аргументами встречной перед стороной, да. Значит, если придерживаться вот той позиции, которую он занимает, о том, что там нужно действовать цивилизованно, значит, там подставлять вторую щеку, да, можно так выразиться, то, ну, такие переговоры, они ничем не кончатся, это надо понимать. Вот. И раз мы ввязались в спор, да, и спор пошел уже вот такими, ну, так сказать, методами, ну, не совсем цивилизованными, да, то отвечать на нецивилизованные, так сказать, методы воздействия только можно таким же образом.
Конечно.
А пытаться это решить через МИД, еще там каким-то невероятным образом, там,
Дмитрий,
да, подождать, когда наши фуры, значит, там вообще
мы вас перестанут
поняли. Пропускать на законодательном уровне в Украине, да?
Вопрос
Но
будет?
Это можно, конечно.
Прошу прощения, вопрос
Но...
будет?
Ну вот вопрос, собственно, в том, что это все, что вот Дмитрий предлагает, это теоретические решения вопроса, а практически это не работает. Вот мне бы хотелось от него послушать какие-то практические советы, раз он...
Я понял. Вы, считаете, слушатели, рассказали теорию идеальную, прекрасную, без задоринки.
На Нет, практике... она не без задоринки, это тяжелая работа, это именно как раз то, о чем и есть речь.
На практике так и должно быть.
Так, еще раз говорю, для этого, еще раз говорю, и есть внешнеполитический ведомство, иначе подаем в отставку и все дружненько валим.
Саш,
еще раз говорю,
надо...
Саш, я закончу говорить. Закончу. Итак... Либо, еще раз говорю, писать бумажки на территории Российской Федерации и останавливать фуры нетранзитные в отношении наших предпринимателей каждый дебил может. Их просто тупо отобрали документы, собственно говоря, ну, уводил и поставили ему мордой, что называется, в кювет.
От ветра, от ветра.
Так. Вот, понимаешь, это не ответ. Если вы говорите, там транзит, будьте любезны. Если вы уж говорите про бандитские методы, в кавычки, чего я категорически не приветствую, тогда будьте любезны, останавливайте транзит.
Мы вас поняли.
Тогда
уж давайте
зеркалить.
Дмитрий совершенно точно говорит, что не практика недалека от него.
Не перегружали, его должны остановить были.
Вот опять ты говоришь, мы их останавливали, предоставлялся транспорт, перегружали товар, отправляли в Казахстан.
Юрий,
эти фуры не задерживали.
Юрий, Дмитрий ответил на вопрос, теории и практики. Вы хотели добавить или как-то вы так
да,
говорите?
Да, я просто либо коротко этот... в конце передачи хочу добавить. Это Дмитрий говорит, что Киев банда, и мы...
Я этого не говорил, это ты говоришь.
Ну, подожди, хорошо, согласен. И мы действуем такими же методами, как бандиты, но мы не можем с бандой разговаривать. Цивилизованно.
Хотя тогда это
нужно,
не надо,
наверное,
с ней работать.
Делать. Но они к этому не готовы.
Тогда не надо с бандитами садиться за стол.
А мы не садимся.
Нет, просто... минуточку, мы гоним через них транзит.
Они нас останавливают.
Минуточку, мы гоним бандитскими через них транзит, методами. Значит, мы сели за их стол. Раз мы сели за их стол, значит, мы играем по их правилам. Значит, мы эти правила приняли,
да.
Значит, мы такие же бандиты. Все,
да.
Точка.
Да, или мы не возим, не работаем.
Еще раз говорю, значит, возим через Польшу. Еще раз говорю, сел с бандитом, значит, ты играешь по его правилам.
Я тебе об этом и говорю, всю передачу твержу.
Я благодарю наших гостей. Еще раз напоминаю, кто был у нас в гостях. Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое. Предприниматель, управляющий партнер Management Development Group. И Юрий Савелов. Юрий Михайлович, благодарю вас не менее горячо. Член Президиума общественной организации «Опора России». Два предпринимателя боролись сегодня у нас на баррикадах. И я за эту жаркую дискуссию вам благодарен обоим. Большое спасибо и нашим слушателям. Я уверен, что скоро увижу
что
вас
там, я
здесь.
Проиграл, что там?
У нас нет проигравших. Спасибо большое.
Я через полгодика с ним схлестнусь.